Принятый почетно очаковским градоначальником Юсуф-пашою, король не остался, однако, в пограничном Очакове и отправился далее к Бендерам, отправил Негибауэра к султану с письмом, в котором просил о защите и предлагал союз против России. «Обращаем внимание вашего императорского высочества на то, — писал Карл, — что, если дать царю время воспользоваться выгодами, полученными от нашего несчастья, то он вдруг бросится на одну из ваших провинций, как бросился на Швецию вместе с своим коварным союзником, бросился среди мира без малейшего объявления войны. Крепости, построенные им на Дону и на Азовском море, его флот обличают ясно вредные замыслы против вашей империи. При таком состоянии дел, чтобы отвратить опасность, грозящую Порте, самое спасительное средство – это союз между Турцией и Швецией. В сопровождении вашей храброй конницы я возвращусь в Польшу, подкреплю оставшееся там мое войско и снова внесу оружие в сердце Московии, чтобы положить предел честолюбию и властолюбию царя». Приблизившись к Бендерам, Карл не остановился в самой крепости, а раскинул лагерь под ее пушками на берегу Днестра, на лугу, оттененном деревьями. Потом, когда это место оказалось очень низко, подвержено наводнениям, перешел на житье в деревню Варницу. 500 янычар составляли почетную стражу короля. Ежедневно отпускало ему турецкое правительство съестных припасов на 500 талеров. Карл, вылечившийся от своей раны, вел прежний простой деятельный образ жизни. Был спокоен и весел, как прежде до Полтавы. Главное затруднение его состояло в недостатке денег. Сначала помогла ему смерть Мазепы. После старика осталось 80 тысяч дукатов чистыми деньгами, которые племянник его Войнаровский отдал взаймы королю. Потом около 100 тысяч талеров переслали ему из Голштинии. Особенное искусство занимать деньги показал казначей королевский Гротгузен. Наконец, в Константинополе Карл нашел доброжелателей в банкирах английской ливанской компании, братьях Кук, которые передавали ему 1200 талеров. Приезд Негибауэра в Константинополь с королевским письмом привел визиря Али-пашу в большое затруднение. Ответ состоял в осторожных выражениях, что султан не прочь принять некоторые королевские предложения. На помощь Негибауэру отправлен был в Константинополь Понятовский, который начал борьбу с Толстым. Сначала осилил Толстой. В ноябре 1709 года возобновлен был мир между Россией и Портою. Относительно возвращения шведского короля в Отечество было положено, что он тронется от Бендер своими людьми без казаков и в сопровождении турецкого отряда из 500 человек. На польских границах турки его оставят, сдавшие русскому отряду, который и будет провожать его до шведских границ, наблюдая, чтобы он во время проезда через Польшу не сносился с приверженцами Лещинского и вообще не возбуждал никакого беспокойства. Казаки, изменившие царю, должны быть выгнаны из турецких владений. Смерть Мазепы прекратила дело о его выдаче, на которой настаивал Толстой. Легко понять, с каким чувством Карл XII узнал, что его через Польшу будет провожать русский отряд. Он велел составить мемориал, в котором великий визирь был представлен изменником, подкупленным Россией. Понятовскому удалось в январе 1710 года подать этот мемориал прямо султану без ведома великого визиря. Понятовский вместе с врагами Али-паши хлопотал изо всех сил о его низвержении и в июне достиг своей цели. Али-паша сослан, и великим визирем назначен Пууман Кеприли. Благодаря новому визирю Карл получил от Порты 400 тысяч талеров в виде займа без процентов. Но и Кеприли не хотел разрывать с Россией и указывал Карлу другую, безопаснейшую дорогу для возвращения в Швецию, именно через австрийские владения. Но воинственный дух, раздуваемый Понятовским, распространился в Константинополе. Янычары начали требовать, чтобы их вели на Россию, и Киприли должен был оставить свое место, которое занял Балтаджи Магомед Паша. Между тем Петр стал требовать от султана, чтобы статьи нового договора были в точности исполнены, жаловался, что до сих пор Карл XII и казаки-изменники находятся еще в турецких владениях. Ходят слухи, что султан в угоду шведскому королю хочет расторгнуть мир, и действительно, татары и казаки впадают в русские границы, а казаки на место Мазепы выбрали себе нового гетмана Орлика с позволения Порты. В октябре 1710 года Петр потребовал от Порты решительного ответа. Хочет ли султан выполнить договор? Если хочет, то пусть удалит шведского короля из своих владений. В противном случае он, царь, вместе с союзником своим королем и республикою польскую прибегнет к оружию. Но гонцы, везшие царскую грамоту к султану, были схвачены на границе и брошены в тюрьму. 20 ноября в торжественном заседании дивана решена была война, вследствие чего Толстой был посажен в Семибашенный замок. Весною великий визирь должен был с огромным войском выступить в поход. Если сохранение мира с Турцией было делом первой важности для России во время борьбы ее со Швецией до преславной Виктории, то и теперь вести о неприязненных движениях со стороны Порты сильно смутили Петра среди его торжеств прибалтийских. У него было одно желание – кончить как можно скорее тяжкую войну выгодным миром, и потому он не давал ни себе, ни войску, ни народу своему отдыха, чтобы воспользоваться Полтавою и вынудить у Швеции мир поскорее и как можно выгоднее. И вдруг он должен оставить войну на севере, дать возможность шведам вздохнуть, собрать свои силы. До сих пор он вел войну с сознанием необходимости ее для народа, видел благословение над своим делом, видел близкий конец трудного подвига, берег перед глазами. И вдруг сильная волна относит челн снова в открытое беспредельное море. Вовсе не любя войны для войны, совершенно чуждый славолюбивых, завоевательных стремлений, Петр видел перед собою новую, бесцельную войну, и войну, представлявшую большие трудности. Турки поднимались не одни. С их войсками нужно было ждать к себе в гости старого знакомого, Карла XII, жаждавшего восстановить свою силу и свою славу. Польша ненадежна. В ней по-прежнему дела идут, как молодая брага. Партия Лещинского поднимется опять при первом появлении шведов. А надежна ли старшина малороссийская? Оборонительную войною на юге, на границах Польши и Малороссии, ограничиться нельзя. Крайне опасно. Надобно предупредить врага, искать его в собственных владениях, возбуждать здесь против него внутренних врагов. Значит, надобно сосредоточить главные силы на юге. Надобно самому царю перенестись туда. А что будет на севере? В состоянии ли будет союзная Дания сдержать шведов? Действия ее в 1710 году подавали плохую надежду. Мы видели, что благодаря Полтаве Долгорукому удалось уговорить датское правительство начать войну с Швецией. Война началась, но опять пошли тревожные слухи, что англичане и голландцы хлопочут о примирении Дании с Швецией. «Буду доведываться и стараться не допускать до этого», — писал Долгорукий Головкину в декабре. «Хотя эти слухи еще не верны, однако я прилежно прошу прислать мне немедленно указ. Если узнаю, что то правда, что мне тогда прикажете делать? А сам я не вижу другого способа, как скупить министров, потому что они великую силу имеют в приговорах, король без них ничего не делает. Думаю, что надобно заранее удобрить министров, хотя бы двоих, что препятствовали мирным предложениям в Совете». А если дожидаться, пока дело откроется как решенное, то, чтобы заставить переменить решение, надобно будет давать дачи великие, да и тут мало надежды переделать сделанное дело. Министры, которым я обещал награду от царского величества, если склонят короля к войне, уже не раз мне говорили об исполнении обещания. Я все от них отговаривался тем, что писал и не получил ответа, хотел отволочь, чтобы не давать. А теперь, думаю, надобно им дать хотя немного, чтобы иметь хотя малую на них надежду. Действия датчан в Шонии были удачны, и составлен был план весной 1710 года соединенными силами русскими и датскими сделать высадку у Стокгольма. Петр одобрил план, но датские министры объявили Долгорукому, что король к весне не может вооружить всего своего флота по недостатку денег. Разве царское величество поможет? «Я», — писал Долгорукий Головкину 24 января 1710 года, «всячески буду стараться, чтобы вооружили флот без субсидии. Если же увижу, что иначе дело не пойдет, то буду обещать им субсидии». Невозможно описать, как здешний двор старается каким бы то ни было способом вырвать денег от царского величества. При малейшем случае делают все, что могут, только бы денег выпросить. Отчаявшись вырвать что-нибудь у Долгорукого, датские министры перестали толковать о субсидиях и объявили даже, что на нынешнюю кампанию король имеет довольно денег. Но Долгорукий не переставал внушать своему правительству, что надобно дать министрам, особенно когда пошли зловещие слухи о скором прекращении войны за испанское наследство, что давало Англии и Голландии возможность вмешаться в северные дела. «Король», — писал Долгорукий, — «и без субсидий пробыть может, и потому теперь ему субсидии обещать не нужно, а надобно беречь субсидии до того времени, когда придет королю нужда от военных случайностей или когда он станет думать о партикулярном мире». Здесь опасаются, что по заключении мира с Францией англичане и голландцы не вмешались в войну короля датского и не уняли бы его. Поэтому очень нужно купить министров здешних, довольно будет раздать 1000 на 20 вещей. Из этой же суммы нужно дать и женам их, потому что они над мужьями силу имеют. Всех министров 4. И все бесстыдно, к дачам лакомы. Много раз мне говорили через польского посланника, чтоб царское величество их пожаловало за договор по обыкновению. И, видя, что ответа нет, сам министр Сегистет мне несколько раз о том говорил. Надобно отдавать им не вдруг, но часто и понемногу, чтоб всегда смотрели из рук. Недолго ждали той нужды, в которой датскому королю понадобились русские субсидии. После первых успехов в Шоне датские войска, несмотря на увещание Долгорукого, предались бездействию. Этим воспользовались шведы. Собрались силами в феврале 1710 года, разгромили датское войско, которое потеряло 6000 человек. «Если царское величество», — писал Долгорукий, — «соизволит помочь королю датскому, то теперь настоящее для этого время. Надобно было помочь и войсками, и деньгами. Но Дании в тогдашнем ее положении помочь было трудно. Долгорукий откровенно донес королю о нерадении всех его правителей, начиная с министров. Король отвечал, что все это правда, и объявил Долгорукому, чтоб о тайных делах говорил только с двумя министрами – Вейбеем и Сегистетом, потому что другим он не верит. «Здешние дела в самом дурном положении», – писал Долгорукий. «Король мало знает военное дело, а из правителей, приставленных к этому делу, всякий хлопочет только о собственных интересах. Кроме того, они ненавидят друг друга, каждый старается как бы испортить сделанное другим, и оттого все дела непорядочно идут». В другой раз Долгорукий жаловался королю на правителей. Король отвечал: «Я сам вижу, что они негодны, да неким переменить». Флот, снаряжавшийся с крайней медленностью, однако, был готов в июле и стоял у Борнгольма. Долгорукому уже объявили, что немедленно пошлется адмиралу указ о поиске над шведскими эскадрами, как вдруг Долгорукий узнает, что флот вернулся к Копенгагену. Долгорукий в тот же день поехал в загородный дворец к королю, чтобы говорить, сколько мог, против такого дела. Король отвечал, что он сам ничего не знал, пока флот не приблизился к Копенгагену. Тут только адмиралы написали к нему в свое оправдание, что комиссары замедлили присылку и провианта, и нельзя было оставаться и поморить людей голодом. Король покончил словами: «С такими людьми, какие у меня в службе, невозможно ничего сделать». Понапрасну Долгорукий ездил на флот уговаривать адмиралов к действию против шведского флота, чтобы дать возможность русским кораблям выйти из Финского залива. Адмиралы ни за что не соглашались на это. Флот отправился с транспортными судами к Данцигу для перевозки русских вспомогательных войск, но тут несчастье. С 1 на 5 сентября страшная буря разбила флот, и Долгорукому объявили, что при такой беде нечего и думать о перевозке русских войск этой осенью. Конференции после этого были крикливые, по выражению Долгорукого. Русский посланник попрекал датских министров беспорядком, какой господствует у них в военных делах. Министры отвечали, что если бы царь прежде помог королю деньгами, то все дело шло бы порядочнее. Долгорукий возражал: «Если б царское величество дал королю денег прежде, то и те также бесплодны были бы издержаны, как 2 миллиона королевских денег, пошедших на вооружение флота, от которых прибыли ни на шелек нет». В Копенгагене Англия вместе с Голландией шла открыто против русских интересов. Но в Москве после преславной Виктории хотели поступать осторожнее. В начале 1710 года приехал в Москву уже прежде бывший здесь чрезвычайный полномочный посол Витворд и на аудиенции 5 февраля подал государю грамоту королевы Анны. Королева изъявляла глубокое сожаление об оскорблении, нанесенном Матвееву в Лондоне, писала, что отсутствие закона о подобных случаях не позволяет ей наказать достойным образом виновных, но что для будущего времени уже издан парламентский акт, определяющий наказание за подобное нарушение народного права. Витворд объявил, что виновных в оскорблении Матвеева парламент провозгласил бесчестными и что королева исключила их из амнистии, дарованной даже преступникам, умышлявшим против ее особы, и послала его, Витворда, представить ее королевскую особу, как бы она сама была в присутствии, и извиниться в оскорблении, нанесенном публичному министру, и еще такому, которого королева так высоко почитает. Царь отвечал: «Надлежало бы ее королевину величеству нам дать сатисфакцию и по желанию нашему тех преступников по обычаю всего света наижесточайше наказать. Однако ж, понеже ее величество через вас посла своего чрезвычайного, извинения нам приносить повелела, что того за оскудением прежних прав государственных учинить не могла, и для того общим согласием парламента новое право о том для впредь будущего учинила, того ради приемлем мы то за знак ее приязни и награждения». Так как в грамоте королевиной царю по старому обычаю дан был титул императорский, то Головкин потребовал, чтобы этот титул был вперед постоянно употребляем. Витворд согласился. Витворд в Москве толковал о дружбе и союзе, а отправленный в Лондон русский посланник, князь Куракин, писал Головкину в мае 1711 года, что английский двор один из первых противников русским интересам. Еще прежде отправления в Англию Куракин ездил в Ганновер, чтобы склонить к союзу тамошнее правительство, столь враждебное до сих пор к России. В ноябре 1709 года Куракин приехал в Ганновер и держал перед курфюрстом Георгом Лудовиком такую речь: «Его царское величество имеет особливую склонность и почитание вашей курфюрстской светлости и желает прежде персональную учиненную знаемость и дружбу с вашей светлостью не токма возобновить, но и добрую корреспонденцию впредь сочинить, также и о некоторых нужных делах мне повелел предложить».